Об интересном и полезном с Елизаветой Алар.
Некоторым композиторам и культурным деятелям удается не только внести свое имя в историю национального или мирового музыкального искусства, но и оказать колоссальное влияние на его развитие и восприятие в целом, взрастить десятки и сотни новых талантов. Одним из таких композиторов был и Антон Григорьевич Рубинштейн, фигура колоссального масштаба в русском культурном сообществе. Будущий маэстро увидел свет в 1829 году в небольшом селе Выхватенец в Балтском уезде Подольской губернии. Поскольку мать Антона Григорьевича была родом из Пруссии, в семье помимо основного звучал и немецкий язык. Отец Рубинштейна был простым купцом, а его супруга занималась воспитанием пятерых детей. Огромное влияние на будущую карьеру композитора оказала мать. Именно она преподала сыну его первые уроки музыки. Талантами в семействе блистал не только Антон. Его младший брат Николай превосходно играл на фортепиано. Позже он возглавил в Москве крупную российскую консерваторию. Две сестры Антона также избрали музыку своей основной профессией. Одна построила карьеру камерной певицы, а другая занялась преподаванием музыкального искусства. Исключением в семье стал старший сын Яков. Его стезей стала медицина. В 1833 году семья Рубинштейнов приняла православие и переехала в Москву. Там у отца будущего мэтра появилась возможность открыть собственное дело. Когда Антону исполнилось 8, его отдали на обучение к Александру Ивановичу Вилуану, одному из лучших педагогов Москвы того времени. Впервые на сцену Антон попал в 10 лет. Тогда он выступил в рамках благотворительного мероприятия. Вилуан заметил огромный потенциал ученика и в 1840 году настоял на отправлении Антона в Париж, чтобы тот мог поступить во французскую консерваторию. Однако поступить туда русскому таланту не удалось, но его поездка в Европу не прошла зря. Новыми знакомыми Рубинштейна стали Фредерик Шопен и Ференц Лист, который даже нарекал юного таланта своим преемником. Совет Листа отправиться в тур по Европе Рубинштейн решил как можно скорее воплотить в жизнь. Вместе с Вилуаном они дали целый ряд концертов в европейских странах. Проехали от Германии через Голландию, Британию и Норвегию до Швеции, Австрии, Саксонии и Пруссии. Турне закончилось только через 2,5 года, когда пианист снова вернулся в Москву. Однако пребывание в ней не затянулось надолго. Уже через год мать увезла Антона и Николая в столицу Германии. Там Антон нашел себе нового наставника – Зигфрида Дена, у которого в свое время брал уроки сам Глинка. Тем временем Григорий Рубинштейн в Москве потерял свой бизнес и вскоре умер. Супруга получила горестное известие и отправилась в Россию. А Антон решил переехать в Вену. Самостоятельная жизнь 17-летнего талантливого пианиста поначалу не задавалось. Приходилось добывать себе пропитание дешевыми уроками игры на фортепиано и выступлениями при церкви. На помощь голодающему таланту вновь пришел Лист. Вместе с перспективным флейтистом Гейнделем он отправил Антона в тур по Венгрии. В 1849 году Рубинштейн переехал в Петербург и с того времени начал успешно строить карьеру на родине. Но не забывал периодически выбираться с турне и за границу. Маэстро неоднократно выступал не только в Европе, но и в Северной Америке. Первым серьезным произведением Рубинштейна можно считать оперу «Куликовская битва». Ее Антон Григорьевич написал в 1852 году. Также она известна под названием «Дмитрий Донской». После этого мастер успешно выпустил оперы «Месть», «Сибирские охотники» и «Фомка-дурачок». Опера «Сибирские охотники» была представлена и за границей, не без очередной помощи старого знакомого Рубинштейна – Ференца Листа. Первую консерваторию на территории России основал и возглавлял именно Рубинштейн. В свое время в ней получал музыкальное образование непревзойденный Петр Ильич Чайковский. Идея создания в России консерватории могучей кучки поначалу пришлась не по душе. Только после того, как Чайковский вступил в ряды учеников Рубинштейна, Римский-Корсаков согласился с целесообразностью такого решения и вместе с несколькими другими выдающимися представителями музыкальной элиты присоединился к профсоюзу. Рубинштейну во время работы в консерватории приходилось быть и ее директором, и дирижером оркестра, и преподавателем фортепиано и хорового пения. Директором консерватории Антон Григорьевич был дважды, с 1862 по 1867 год и с 1887 по 1891 год. Оперы Рубинштейна понемногу стали пользоваться популярностью и ставиться на большой сцене. А к 1865 году его карьера ощутимо пошла в гору. В этом же году уже состоятельный всемирно известный композитор взял себе в жены княжну Веру Александровну Чекуанову. Позже она родила ему троих детей. Княжна Вера Александровна, с которой маэстро решил связать свою жизнь, была гостеприимной и веселой хозяйкой. Члены культурного сообщества России регулярно гостили на даче у Рубинштейна. Среди них можно было встретить статского советника, предпринимателя, коллекционера и мецената Сергея Третьякова, художника Эрнста Либгарта и поэта Якова Полонского. В период с 1872 по 1873 год Рубинштейн в рамках своего обширного турне по Северной Америке дал в общей сложности 215 концертов за 8 месяцев. Помогал артисту в этом нелегком деле польский скрипач и талантливый композитор Генрик Винявский. Выступления в Северной Америке принесли композитору 80 тысяч рублей гонорара. Это сейчас вполне сравнимо с теми огромными суммами, которые получают поп-звезды за международные гастроли. Композитор знал, что такое голод и нужда, и когда он пришел к международной славе, он никогда не забывал помогать другим. Так, в 1893 году в Санкт-Петербурге он принял участие в благотворительном концерте для людей с нарушениями зрения. Осенью 1894 года великого композитора не стало. Свое здоровье Рубинштейн подорвал еще годом ранее. Кончина младшего сына нанесла тяжелейший удар по физическому, психологическому состоянию Антона Григорьевича. Мэтр также не уделил должного внимания серьезной простуде, которую подхватил на одном из концертов в Дрездене. Измотанный болезнями и постоянным стрессом, организм не смог долго выносить тяжелые рабочие нагрузки. И 20 ноября 1894 года Антон Рубинштейн скончался от сердечного приступа. Интересные факты про Рубинштейна. Рубинштейн имел великую славу и успех в качестве музыканта, но как композитор прижизненного признания он так и не получил. В основном из-за разногласий и споров с представителями так называемой «могучей кучки» русских музыкантов. Слишком уж разнились стилистические взгляды на творчество у величайших представителей российской музыкальной культуры своего времени. Дирижирование Рубинштейна в свое время увековечил на холсте гениальный Илья Репин. Художник очень любил музыку и состоял с Антоном Григорьевичем в теплых дружеских отношениях. Всего Репин написал 3 портрета мастера, один из которых отправился в частную коллекцию одного из самарских купеческих семейств. В 1918 году портрет вместе с другими картинами коллекции приобрел статус национального достояния и перекочевал в местный музей. Благодаря опере «Демон» Российская оперная культура получила таких замечательных певцов, как Федор Шаляпин, Борис Штоколов и Яким Тартаков. Оперу «Купец Калашников», который дирижировал сам Рубинштейн, дважды запрещали в России. Некоторым из властимущих не понравилось, что на театральных декорациях изображены иконы. Незадолго после того, как Антон Григорьевич снова возглавил консерваторию, ему было присвоено звание почетного гражданина Петергофа. Именно в этом городке располагалась его дача, где и проходили многие вечера культурной элиты того времени. Влияние Рубинштейна на мировую музыкальную культуру можно представлять не только в виде общей ценности написанных и сыгранных им произведений, но и в виде множества талантливых учеников, которым Метр обеспечил дорогу в жизнь. Одним из таких был знаменитый Иосиф Гофман. Этот музыкант с детства славился своим талантом игры на фортепиано. С Гофманом композитор познакомился во время своего пребывания в Дрездене в 1892 году. Юному польскому дарованию удалось пробиться на прослушивание у Рубинштейна. Гофман произвел ощутимое впечатление на Рубинштейна своей талантливой игрой, и Метр принял его в качестве своего единственного частного ученика. После успешнейшего исполнения четвертого концерта своего учителя на большой сцене в 1894 году, Гофман услышал от Рубинштейна, что мастеру больше нечего преподать своему ученику. Вне всякого сомнения, Антон Рубинштейн был крупнейшим культурным деятелем своего времени, одним из первых русских музыкантов с мировым именем. Он не щадил себя ради музыкального просвещения общества, в котором ему довелось жить. Его наследие трудно переоценить, а напомнить нам об этом великом человеке сегодня может скромный памятник композитору в Петергофе и десятки знаменитых на весь мир произведений, как самого Рубинштейна, так и его учеников. На этом я заканчиваю рассказывать про Рубинштейна. Слушайте музыку, будьте здоровы и счастливы!